Слава нашему Господу! Имеем опять возможность, да, действительно, когда сходите, что у вас есть. И оно очень-очень-очень насыщенно получается. Это правда. Кстати, о совести затронули, но это у нас не по теме, просто интересно, следует это отметить. Вот домогались отстоять свою правоту. Что ты скажешь? Такие же надо, говорит, побивать камнями. И совесть не шевелится нисколько. И вдруг что-то такое происходит в духовном мире. И весь такое песнопение струн души рука Христа касается. Ну и какую песню должна душа исполнить, это уже дело покажет. И вот теперь у них у всех зашевелилась совесть. До такой степени, что начинали... Первые кто ушли? Младшие или старшие? Начиная от старших. Это чтобы взрослые, степенные, солидные, со стажем, первые признали покаяние, что они нуждаются в покаянии. Это называется действие Духа Святого. Отсюда обратная картина. Если на покаяние выходят молодежь, а старики отсиживаются, это печальная вещь. По-другому скажу. Мне приходилось видеть, когда вот беседуешь с подростками, и вот заметил, что-то неправильно поступил, и хочешь сказать, ты меня прости. Не, это вы меня простите, вы знаете, это я. А это не называется, что они перебивают. Их оно касается. Когда говоришь со своими сверстниками, те великодушно выслушивают твое признание, что ты признаешь себя виновным или виновной, и говорят, меня тоже прости, я вот и так дальше, виновен, виновна. Заметьте, что происходит? Если ты подходишь к более взрослым, пожилым, они великодушно выслушают, скажут, ну вот, а это то, о чем я тебе говорил и говорила. Картина видна. Правда? Из этой картины, когда вот берешь эту картину вот этих трех ступеней, с тем, что произошло с людьми, когда решили побивать камнями, и там Дух Святой через Сына Божьего так произвел действие, что начиная от старших, по логике вещей получается, когда идет сильная, благословенная проповедь и идет к покаянию, то первые должны выходить сюда старики. Потом средние года, потом подростки, молодежь и тому подобное. Или в перемешку, это не играет роли. Но это вопрос серьезный, затронуть совесть. Очень серьезно. Поэтому сегодня мы не этой темы не будем касаться. Просто я так услышал, думаю, вот это да, надо затронуть. Оно во внутренности произошло, я же понял. Сегодня мы с вами, ой, какую тему будем касаться, ой-ой-ой. Надо будет всем участкам предельно-предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии. Я почти всю ночь не спал. Эта тема то оттуда, то оттуда, то оттуда, то оттуда. Она идет уже не первую неделю. А эту ночь это вообще особенно. Это вообще. Когда-то мы ее касались, ну, немножко слегка так, с другой стороны. Книга Бытия открываем. Глава 45-я. Это событие, когда вот Авраам, Исаак и Иаков, у Иакова 12 мальчишек, и вот Иосифа продали в рабство, теперь он уже вышел из тюрьмы, его вывели, вот теперь он уже рассказывает сон фараону, значение, рассказывает, как надо поступить, 7 лет изобилия, собираются все. И вот, наконец, голод, вот приходят к нему братья, не узнают его. Потом все-таки он им открывается, когда ряд событий произошел. И вот 45 глава, когда он уже им открылся, назвал, вот. Здесь вот такое событие. Чтобы было понятно, Бытия 45, первый стих, а потом я буду говорить, какие читать будем. Иосиф не мог более удержаться при всех стоящих около него. и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим и громко плакал, и со своим братишкой встретился. Почему братишкой? Потому что, ну, те остальные были сводные, называется, от других мам, а их от одной мамочки было только двое. И вот теперь, на что мы обращаем внимание, Бог обратил внимание, заострить это как главную мысль темы. 9 стих. Идите, ну давайте, наверное, с 8. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону, и господином во всем доме его, и владыкой во всей земле египетской». Ну, в нашем русском тексте тремя такими фразами, короткими, охарактеризовано устройство и благословение, которое Бог ему дал. По-другому, если внимательно смотреть, мы с вами сегодня будем входить в линию славы. Бог дал ему славу свою. И эта слава носилась по земле египетской, а потом она стала носиться за пределами земли, потому что остальные земли, страны голодали. Но тогда как стран таких особых не было, но были все-таки, конечно, не очень большие, может быть, это не играет роли, Египет особенный был. И вот теперь туда стечение людей начинается. Уже 2 года голода прошло. Теперь смотрите, что он говорит, 9 стих. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему». Ну дальше. «Так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом». Значит, наше внимание стоит о вопросе. Сейчас я немножко дальше скажу об этом положении. Ну и что он делает дальше? «Приди ко мне немедленно. Ты будешь жить в земле Гесем, будешь близ меня, ты, сыны твои, сыны сынов твоих, мелкий крупный скот твой и все твое. И прокормлю тебя там. Ибо голод будет еще 5 лет, чтобы ты не обнищал, чтобы не обнищал ты и дом твой и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами». А теперь самый главный сюжет. Смотрите какой. «Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте». Надо всю славу рассказать. «И о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». Ну, дальше там у него плач со своим братом. Дошло дело до фараона. Теперь фараон говорит. Много там, что он говорит, мы не читаем. Сократим немножко. Теперь, что фараон говорит, одну из деталей, очень серьезную. «Тебе же, то есть Иосифу, повелеваю сказать им, сделайте сие». Кто будет делать это сие? «Я говорю тебе, повелеваю, скажи им, что сделайте сие». Кто будет делать? Они будут делать. Интересная, правда, фраза? Еще интереснее будет потому, что мы услышим дальше. «Возьмите себе из земли египетской колесниц». Я не понял. Они скажут: «Давай нам колесницы». Они, пока мы здесь. Послушайте, я не знаю, как получится у меня передать эту тонкость дерзновения. Смотрите, что он говорит. «Сделайте сие, возьмите себе из земли египетских колесниц для детей ваших, для жен ваших, и приведите отца вашего и придите». И еще одна деталь. «И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее во всей земле египетской дам вам». И вот мы с вами приехали. К чему? Это колоссальные прообразы. Иосиф – прообраз Сына Божьего. Колесницы – прообраз Духа Святого. «Когда, говорит, для моего народа ну, всех поколений, сегодняшнего тоже дня, да? Когда говорит, для моего народа откроется слава, вся моя слава. Возьмите колесницы неба, Духа Святого, для себя, для жен, для мужей, для детей, и побросайте все, к чему у вас привязанность на земле. Вопрос к нам. Мы все побросали? Нет. А почему не все побросали? А потому что всей славы его не видим. А раз его всей славы не видим, значит, у нас привязанность прилеплена к тому, к пятому, десятому, разные вопросы или их касаться. Не видим этой славы, и нас тянет шаг вперед, два назад, шаг вперед, два назад. На колесницу Духа Святого взойти толком не можем. В крайнем случае, взошли на колесницу, говорили на них языках. И на этом все. А чтобы открывалось... А кто закрыл? Чтобы открывалось небо для нас с вами? Слышите, что он говорит? Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, вы делать это, говорит, будете. Возьмите себе из земли египетской колесниц. Вот когда читаешь это местописание, вот посмотреть бы на них. Вот они стоят... Брать, не брать, а что же делать? Они должны подойти. Так, вот эту колесницу, значит, для моей семьи, а это для моей семьи, а это... А как вы читаете? Он сказал, возьмите себе. Это знаете, как получается? Это ты вот подходишь к колесницам, и ты уже чувствуешь себя... А где ты себя чувствуешь? Что ты приехал к себе домой... И своих домашних собираешь? А нет, я не это чувствую. Так, я уже с колесницы сошел в землю Гесем. Я уже вот здесь. Я однажды пережил эти чувства, когда мне нужно было перемещаться с одной стороны в другую. Вот. И вот был зал для того, чтобы оформление документов было. И там красная такая линия. Это граница написана. И предупредили, не подходите, не переходите ее. Я стоял покамест на территории другого государства, в котором я жил. А потом меня позвали, я перешел. И я через эту линию переступил, смотрю на эту линию. Ага, вот она граница. Ага, я уже на территории другого государства. И вдруг я что-то понял. Я как-то с вами делился. Это интересно. Быть на чужой земле... но стоять на территории другого государства. Не знаю, как у меня это получается вам передать. Это получается, вот Авраам находится на земле обетованной, которую Бог ему обещал, его потомством. Мы туда еще придем с вами. А его внутренность стоит уже в небе. Как? Он чувствует себя уже там. Он не жилец здесь. Об этом в свое время Давид пишет очень интересную фразу. «Возрадовалось я или сердце мое, как хотите, рассуждайте, и так можно сказать». И я сейчас не беру вопрос дословности, а вопрос внутренности. Мне сказали, пойдем в дом Божий, дом Господень. И тут же он пишет, и вот наши ноги уже стоят во вратах твоих. Я не понял, как быстро так это происходит. Оказывается, вот тебе сказали, и ты уже внутренне, там твои ноги не успевают за тобой. Поймите, каждый из нас, когда люди входят в мечты, то мы сидим здесь, а мечтами мы летаем, кто его знает где. Проверяйте. Виртуальный мир, что это такое? Это входить в духовные сферы, то, с чем не согласен Бог. И туда как понесло и понесло. Мы здесь, а нас здесь нету. Но наша сейчас главная мысль заключается в следующем. По нашему сегодняшнему положению, какая у нас жизнь и наши поступки, образ вообще, стиль жизни, это говорит о вопросе, насколько для нас открылась слава нашего Господа Иисуса Христа. Это закон номер один. Почему мы не видим этой славы? Потом у нас будут темы, я так понимаю, касающиеся вопроса конкретной славы, которую надо увидеть. Где увидеть? Интересно то, что Иосиф не пришел туда к своему отцу и показывать славу. Он не пришел. А Сын Божий пришел к нам на землю и показал свою славу. Но удивительно то, что когда он был во плоти, никто не видел никакой славы. Максимально, что говорили большинство людей, ну, пророк сильный в деле и слове. Ну, и на этом все. Считанные единицы говорили, что это сын Давидов. Что они подразумевали в этом вопросе? Обещанный сын или мессия? Есть такие, которые по Священному Писанию называли «ты царь Израиля» или говорили «ты сын Божий». Считанные единицы. Так вот, интересно получается. У Иосифа прообраз получается. Он говорит, вот видите мою славу, теперь пойдите и расскажите. И когда вы пойдете, вы будете рассказывать вашим женам, вашим детям, вашим внукам. Мы сегодня будем касаться, внуков-то, конечно, у них еще, наверное, не было, но дети-то были. И вот расскажите об этой всей славе. Расскажите, говорит, моему отцу. Там, когда дальше читаешь это место Писания, давайте мы его немножко там дочитаем. Там интересная фраза есть, очень сильная. Возвращаемся в Бытие. Двадцать пятый стих. Даже с 24-го. «Отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге». Это в Бытие 45 главы мы находимся. «И пошли они из Египта, и пришли в землю Ханаанскую к Иакову отцу своему, и известили его, сказав, Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетской. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им». Ну, конечно, одежды в крови принесли, передали, и он посчитал, что вот они одежды знаю, а кровь, значит, посчитал, что его сына. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, все слова, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль, довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду увижу его, пока не умру. Ну, а потом он идет вот в Версавию и задает вопрос Богу, что мне делать, и Бог говорит, иди, я с тобой иду. Ну, что получается? Ожил. Вот интересно получается такая деталь. Вот сегодня затрагивались эти вопросы, чтобы освободиться от оков, от связанности, от этих сердечных ран. Это называется ожить, иметь жизнь. Знаешь, он говорит, когда ты видишь колесницы Духа Святого, сходящие на тебя и к тебе, у тебя должен Дух ожить. Это оно тебе говорит о том, что он там посажен, одесную я престол. Он говорит, я жду. Слушай, выброси все эти земные ценности, за которые ты цепляешься, которые для тебя важны, которые для тебя центром внимания. Если вот ты не имеешь чего-то из этого, начинается унылый дух, сушит кости, тебе все не так, настроения нету ни того, ни пятого, ни десятого, тебе все никак. Не видим. Он говорит, оживший дух. Теперь смотрите. Когда бывают благословенные собрания, это не обязательно много народа, нет. Это можно один, двое, трое, и вдруг небо открывается, сердца наши открываются. Вы знаете, вот дух ожил. Ожил, все, мы уже какие-то другие становимся. Мне помнятся такие моменты, когда приходилось работать с кем-то, разные переживания, ни до чего. Знаете, мрачнее тучи человек ходит, разные возраста. Вот. И вот беседа, рассуждение, освобождение внутренности. Вот сегодня тоже зачитывался этот момент впереди, да? И вот у нее иссяк источник крови. Мы понимаем, что с ней произошло, нет? Это же секреты такие. Женщина с кровью в обществе, чтобы не было. Чтобы женщина прикоснулась к одежде мужчины в те далекие времена, камни обеспечены. Теперь он ищет, а он знает, где она. А он ищет, где же она? А для чего? Она сейчас должна раскрыть себя. Она припадает к ногам и раскрывает, что случилось. Ожила. Ожили. Серьезные вещи. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Действительно, вот те, которые скованы, связаны, зачастую мы можем улыбаться, можем быть такими, выглядеть жизнерадостными, а внутри там сердечные раны, а бывает такая связанность. Вы знаете, вы что-то делаешь, а потом раз и схватило тебя, раз и схватило. Я помню, смотрел на птиц, я не знал, оказывается, у них были связанные крылья. И многие это не понимают, что это такое. Это не надо крылья привязать к телу, нисколько. Просто там набрасывается петля и к другому крылу. И вот крылья поднимаются, а подняться для полета не могут. Вот приподнимает крыльями, машет, а чувствует, что они связаны. Связаны. И были такие хитрые вещи, я думал, да что ж такое, да что ж такое? Я не помню, как получилось, мы с папкой моим докопались. Под перьями вот эта тонкая нить была. А она перерезала чуть ли не до кости тела. И кровянистые раны были не смотрели, толстые, потому что она тонкая все-таки. И отрезали. Ой, крылья начали шевелиться. Ну, немножко болезненное состояние было, пока мисс они залечились. Ах ты, думаю, крылья связаны, а крыльями машем. Вот что происходит. Теперь переходим в Новый Завет. Сейчас мы с вами еще ряд мест Писания будем читать. Боже, помилуй нас. Евреев. 11 глава. Она вся говорит о вопросе веры. Но мы сегодня пройдем не по линии веры, а по линии, ну, призвания, так назовем. Вот как Иосиф раскрылся, рассказал, и вот он призывает своих братьев с семьями и отца, чтобы забрать в Египет. А теперь Евреев, 11 глава, читаем 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну». Мы сейчас внимание не на вопрос веры, а вопрос повиновения призванию. Верою Авраам повиновался призванию. А что это такое? Что такое слово призвание? Идти в страну, которую имел получить наследство, и пошел, не зная, куда идет. Да. Вот, допустим, братья Иосифа уже знали, куда они идут. И когда они пришли к отцу и рассказали, куда они будут идти все вместе, отец, в принципе, уже тоже знал, ему рассказали. Хотя он не видел, они видели. Но Авраам ничего не видел. Он не знал. Ему просто было сказано. Встань, пойди, сейчас не будем касаться всех деталей. В ту страну, которую я тебе покажу, ты там будешь. Еще раз. Повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, пошел, не зная, куда идет. Что такое призвание? Это ответ человека на Божий зов, определяющий его жизненный путь, служение, духовную миссию. Это божественный призыв к спасению, святости, исполнении воли Бога, часто связанный с внутренним влечением и способностями. Призвание. Призвание – это откликнуться. Тебя призывают. Чтобы было понятно. Давайте будем разбирать вопрос. Это настолько серьезная тонкость, о которой христианство не задумывается. Вот было сказано, это времена давнешние, Ветхого Завета. Илья ушел, Елисей пока не остался, но заболел, скоро будет уходить в вечность. К нему приходит царь. И говорит, увы, отец мой, колесница Израилева, конница. А на того сходит Божье присутствие помазания. Пускай будет так. Он говорит, открывай окно на восток, бери лук, стрелу, стреляй. А сам положил руки на этот лук, с которого стрела сейчас полетит. Это против твоего, говорит, вражеского государства. А теперь бери стрелы и бей в пол. Сейчас мы подходим к вопросу призвания. Призвание было к нему. Вот Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная куда. А ему призвание брать стрелы и бить в пол. Успеваем, правда? Он берет или бьет, или стреляет. Три стрелы всадил в пол и остановился. Пророк вскипел, возмутился. Это можно было и нужно было делать. Что ты сделал? Знаете, как это звучит? У тебя было призвание бить 6 или 7 раз. Почему ты не повиновался призванию? Тебе только 3 победы будет, а потом они тебе вот сюда сядут, они тебе дадут. Призвание? Вот так зачастую проблемы. Павел, апостол, пишет Галатам. Вышли хорошо. Кто остановил? Вы повиновались призванию идти хорошо. Что такое хорошо? Знаем, что такое хорошо? Ну, хорошо. Да нет, не надо. Дело в том, что идет пастырь, а за ним идут овцы. Вот овцы повинуются призванию идти за ним. Идут, 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 а потом как бараны, раз и уперлись. И вот часть овец пошла, а эти стоят упертые. Звучит, правда, да? Доступно. Он говорит, слушайте, вы шли хорошо. Знаете, как называется? Вы шли в ногу. Вы шли следом, не отставая от вашего пастыря. Он идет, а вы остановились. Кто остановил вас? А теперь это берем к нам. Вот Иосиф, вот колесницы, вот наш Господь, вот Дух Святой. Так, а как мы пошли с вами? Как я пошел? Давай проверяем. Мы хорошо шли? Или нехорошо шли? Хорошо шли, стали плохо идти? Остановились? Остановились на достигнутом? На чем остановились? Что останавливает? Давайте разберемся немножко. В ветхозаветных писаниях Бог, когда обращался к своему народу Израиля на предмет военных действий, Он предупреждал. Ну, там разные вопросы были. Мы берем какую-то определенную такую деталь всего лишь навсего. Перед тем, как вот вы собрались, все готовы воевать, призвание. Женился, не прожил год, домой. Виноградник насадил, не ел, домой. Дом построил, не жил, домой. Быков купил, не пахал, домой. Боязливый, домой. Нету призвания. А Гедеону он сказал так. Знаешь, говорит, очень много народа с тобой. Я не могу дать победу. Знаете, как это звучит? У тебя много народа, не имеющего призвания. Как это понять? И веди к водопою, я, говорит Бог про себя сказал, я тебе там отберу. Вот те, которые как пес лакают, с руки рассматривают, они все подряд хапают. Потому что можно вот так вот лечь и так пить, и ты не видишь, что ты пьешь, просто пьешь. А он черпает и смотрит, что он пьет. Вот таких, говорит, я тебе отделю. И как-то Бог задал вопрос, говорит, а как ты считаешь, а его отец в каком числе был? Я говорю, вот именно в том, о котором ты сказал. Потому что когда было срублено дерево, священное, посвященное идолу, идол был разрушен, жертвенник, да он вообще был спален там или как, жертвенник был разрушен, и вот новый жертвенник стоит, понимаешь, все сожжения, боялся сделать днем, сделал ночью. Интересно, у отца своего разрушил это все. Тебе кто-то говорит, слушай, где он это делал? Давай его сюда. Приходит к отцу, где твой сын? Он разрушил жертвенник Ваала. Отец сказал, что сказали? Ваал весь Бог, ну пускай тогда он судится с моим сыном. А если кто иначе понимает, а будет умерщвлен. Ему бы задали вопрос, эй, дядька, ты давно таким стал? Вчера третьего дня ты не был таким. Это же твое дерево, это же твой жертвенник. Ты же тогда занимался этим поклонением, а теперь же что, другой стал? Конечно, теперь другой, потому что я увидел, что Бог действует через моего сына. Я как старик, ну и что? Я первый иду на покаяние. Мы сегодня с вами об этом говорили. Смотри, что получается. Когда они пошли к воде, и вот отобрал Бог, говорит, а ты смотри, кто как будет воду пить. Здесь они оказались благомыслящих фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, что они пьют, как они пьют, откуда они черпают. Вот этими, говорит, можно работать. А те, которые на все кричат, аллилуйя, аминь, хапают все подряд. Ой-ой-ой. А потом проблемы у них в сердцах. Еще эти 300 человек потом воевали, помните, да? Он говорит, делайте, как я, кувшины, туда факелы, трубы. Разбивают кувшины, достали, и кричат, меч Господа и Гедеона, и пошла победа. Призвание, призвание к чему? Пить и смотреть, что ты пьешь. Призвание. И по этому призванию Бог определяет. Сегодня стоит вопрос к нам. Боже, ты вот нас призвал к себе. Ой, как же дальше говорить? Мы шли хорошо, а теперь остановились. Как же правильно сказать? Мы идем на полный шаг? Или так, то туда, то сюда, то туда, то сюда. Вот сегодня на подборку все, то, кто чем поделились сегодня, я говорю, Господи, очень интересно. В принципе, можно уже не вставать. Вот можно сказать, вот помолиться, сказать, Господи, благодарность Тебе опять на волнах Божьего океана благословения и любви. Но надо говорит, это все-таки передавать. Так, мы затронули вопрос во время войны, призвание. Смотрите, что получается. У этих людей призвание к винограднику, к дому, к полю, к быкам, к семьям. Они не способны к войне, у них там призвание. Раньше, когда воевали в Средневековье, и вот завтра будет битва, сегодня на ночь переводили свои войска, закреплялись на берегу, а сзади сжигали все мосты, все ладьи, все корабли. Цель, чтобы некуда было отступать назад. Вот те, кому некуда отступать, апостол Павел говорит, когда мы в себе имеем приговор к смерти, надеемся на Бога, дарующего жизнь, тогда мы готовы на все подвиги. Какого порядка? Самый главный подвиг, умеющий владеть собой, лев завоевателя города. Привязанность? Разбираем. Призвание? Разбираем. Я хочу помолиться, я занятая, а мне дьявол, а кто вам сказал, а мне пенсию платят, помним эту историю. Все, человек готов, радуется. А что вы это решили? А мне же, говорит, таблетки дают, лекарства дают, связанные с этими делами, со всякими. И пенсию платят. А потом раз и печальная душа. А что такое? А мы молиться не будем. А почему? А пенсию снимут. Как снимут? Ну, мы помолимся, сатан уже выгоним, а и пенсию снимут. Но. Вот. Эта душа повиновалась призванию держаться за сатану за пенсию. Вот подайте ей огненную колесницу неба, чтобы она переселилась. Вот пускай она, к примеру, была бы, к примеру, рядом с шатрами вот Иакова. И вот для нее тоже колесницу подали, чтобы она поехала с народом Божьим в Египет. Она, думаете, на эту колесницу сядет? Она говорит, нет, и что? Пенсию здесь будут давать, а там не будут давать, но я останусь. Да не вопрос пенсии. Привязанность. Вот эта самая проблема была с народом Израиля, когда они выходили из Египта. Бог говорит пророку. Они, говорит, так со мной поступали в своих праотцах, когда я их выводил с Египта. Они говорят, что думаешь, тебя, говорит, отвергли? Они говорят, что ты старенький уже, твои сыновья не так живут, как положено. Ну, все правильно, это же правда, все правда. Но, говорит, правда другая, спрятана здесь. Знаешь, говорит, какая? Они не хотят, чтобы я Бог был их ним царем. Они хотят человека, чтобы им манипулировать, называется. Дай им царя. Дай. И потом пророк говорит, я вам покажу, какой, говорит, великий грех вы сделали. Желая вот такого царства. Не время ли жатвы? Во время жатвы никогда ливни не были. Никогда. Это не устройство, это проклятие. И как возгремел гром, как ливанул там дождь, а не поймешь, что они как за голову схватились. Ой, погибли, а, погибли. Кто его знает? Как знаете, трое ушли под землю, когда в пустыне были. Огонь вышел, 250 человек попалил. Они убежали, кричали, паники. Вроде осознали. На другой день выходят и говорят, вы умертвили народ Божий. Так слушайте, вы вчера видели и кричали, сегодня вы вашего мнения остаетесь. Что с вами? Что происходит? Это серьезнейшая вещь. Призвание? О, зацепки туда идут. Так вот, с Египта, когда они выходили, почему они говорили, не хотим, чтобы ты царствовал? Потому что у них привязанность. И фараон сказал им, далеко вы не уйдете. No, ничего у вас не выйдет. Далеко не уходите. Слушайте, этот человек был занятый. Это дьяволом водимый. По-другому не скажешь, это фараон. У него здесь, понимаешь, змеюка сидела на голове заколдованная. Это уже известно те, которые изучали эти вопросы. Да, этим занимались. В Африке по сегодняшний день этим занимаются. Это правда. Так это не та змея, которая кусает. Это змей древний, в голове его мышления был. Он сказал правду. Далеко вы не уйдете. Даже если вы уйдете в обетованную землю, то вы все равно сюда потянетесь назад. Отсюда жен будете брать, отсюда колесницы, отсюда коней. Соломон сделал то же самое. Удивительно. Ну как уживается в человеке два вопроса. Тяга к Египту и помазание Божье для того, чтобы строить храм. Парадокс. Храм построен, огонь сходит, облако сходит. Египет рядом. Ну нет, сейчас во славе, все нормально, все, Бог отвечает. К старости посмотрит, что будет с ним. Склонили его, построил капище. Ходил вместе с женами для идолопоклонства, жертвоприношения демонам, бесам приносил. Это не осуждение, это призвание к чему? Слушай, тебе определили, чтобы ты построил храм. Бог определил. А сатана через тебя построил капище, да еще не одно. Как такое может быть? Ну, это же характеристика каждого из нас. Думаем. Почему это? Ладно, раз евреев открыли, сейчас дочитаем еще одно место Писания, тут же в этой главе 11, с 8 стиха, да, с 13 по 16 возьмем. Все сии умерли в вере. Это Авраам, Исаак и Яков, вопрос сейчас не здесь. Не получившие обетований, каких? То есть они ходили по земле обетованной, как по чужой. Потому что Бог сказал, я вам здесь пока ничего не дам, а вашему потомству дам. Ну, чтобы было понятно, но нам сейчас не эта мысль. А все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. То есть чемоданное настроение, они вот так вот готовы к переселению были в небо. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, Ур халдейский, там вот откуда, не Средиземное море, а как это? Да, Месопотамия, как оно там называется? Тигр и Ефрат, вот оттуда. Уже забыл, как называется, но неважно, я думаю, вы понимаете. Имели бы время возвратиться, а возвращаются зачастую на сегодняшний день многие в своих чувствах, хотениях и желаниях. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Привязанность. И вот призвание иметь привязанность – это самый ужас. Самый. Как такое может быть? Это первые признаки нашей недоочищенности. Священное Писание говорит, вот когда они выходили из Египта, сегодняшним языком Нового Завета, если говорить, они должны были все обсечь, абсолютно все бросить. Ну, есть такой очень сильный пример, когда в свое время Авраам увидел, что нужно, чтобы его сын женился, Исаак, то он позвал своего раба, приведи невесту, сына моего не возвращай туда. И мы с вами изучали эти вопросы. Исаак фактически обнищал для того, чтобы она обогатилась. И там был заострен такой вопрос. Она полюбила не подарки. Она поняла, кто предлагает ей руку и сердце. Это не просто Исаак, сын Авраама. Это сын обетования. Это сын, которого в жертву приносил отец. Это сын, в котором Авраам увидел предвозвещенного наперед Сына Божьего. И стать частью – это большое благословение. И вот ей подарки, одежды. Знаете, как для меня звучит? Она должна была, пускай будет такое слово, бросить все, что там у нее было в родительском доме, потому что мы с вами разбирали, то же самое произошло с Руфью. На Моавитских полях она все бросила абсолютно. И в чем была, так называется, в том и ушла. Твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом. Я же знаю, что они несовершенные люди, чтобы мы понимали. И тут именно этот вопрос ставится. Теперь что ты сделаешь, Ревека? Для меня звучит, что она все бросила, все абсолютно, и оделась в то, что ей было дано. Но один ужас заключается в следующем. У нее было призвание привязанности. Какой? Ну вот посмотрим, когда у нее детки вырастут, через сколько времени у нее будет беременность, потом мальчишки выросли, и потом надо решить вопрос, как обхитрить слепого спутника жизни для того, чтобы перехватить благословение. Мы видим, можно уйти из той земли в землю обетованную к Аврааму и Исааку. Можно получить одежды, украшения, а все остальное бросить, и в этом, что тебе было дано, явиться и предстать. Можно сказать, что теперь это бракосочетание, это благословение, это благословенная семья, а отсюда будет благословенный дальнейший род. Но она протаскивает призвание привязанности. Что она делает? Она делает такую же пакость, какую пакость сделает ее брат к ее сыну. Вспоминайте. И когда он пришел и рассказал, то тот говорит, да ты же гость моя, ты же плоть моя, ты же... И потом с ним делает то же самое, что его мать сделала через него с отцом. Один к одному. Слушай, что ты сделал? А у нас по-другому не делают. Мы с вами разбирали. Ты что, говорит, так и не понял, что мы с твоей матерью два сапога пара. Одного поля ягодка. Знаете, как звучит? По-другому. Ну и что? Подумай, что она стала вашей. И стала у вас. Она наша. Далеко ушла. Много лет прошло. А связка есть. Иди-ка сюда. И она сама добровольно тебя послала. Ты что, говорит, забыл? Когда надо было нашу сестру отдать замуж, твой отец сказал, берегись, сына моего не отдавай туда. Но внук придет, и пришел внучок, иди сюда. Мама, что ты сделала? Авраам сказал, берегись, сына моего не возвращай туда. Она говорит, Авраам, внука твоего возвратим, никуда не денешься. Ну так нету прямой речи. Но действие, это есть или нету? А что это? А на сегодняшний день в семье, посмотри, что делается. В какую семью не зайдешь работать? Папы возвращают сыновей и дочерей на те пути, по которым ходили сами. Мамы возвращают своих дочерей и сыновей на те пути, по которым ходили сами. В небо собираемся. Да что вы говорите? Читаем Филиппийцам. Это же вопрос очень серьезный, глубокий. Это получается так. Красота неба открыта, и мы вдруг умудряемся, да ладно, ничего, нам и это тоже пригодится. Это же катастрофа. Филиппийцев, 3 глава. Ну, мы с 17 стиха прочитаем просто общее событие. Вот, но наше внимание 20-21. Я сначала прочитаю 20-21 для нас, потому что это главная мысль. для нашей темы. Ну, а потом прочитаем 17-го. Филиппийцев 3 глава 20-21. «Наше же жительство...» Обратите внимание, оборот речи. Это говорит о том, что а ихнее жительство не такое и не там. А наше же жительство на небесах. А ихние, они на небесах. А кто такие ихние? Члены церкви, в большинстве своем, находящиеся в церквах. Об этом чуть попозже. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя? О-о! Блаженные, ожидающие явления пришествия нашего Господа. Суламита! Ты это самое, твой возлюбленный, да, ты его ожидаешь, ну, конечно, ожидает. Ох, как он не вовремя пришел. Ну, ты же его ожидаешь, открывай. Таня хитон сняла. Как я встану, да, вот сандали, вот, понимаешь, ноги испачкаю. Но не. Ты ожидаешь? Обман. Понимаем, что получается? Тетенька пришла, ожидала освобождения от дьявола. Она ожидала. Обман. Ты стрелами бьешь в пол. Ты ожидал избавления и остановился. Обман. Вы шли хорошо, но кто-то вас остановил. Это вы так ожидаете идти за вашим пастырем? Обман. И когда смотришь, говорит, не обманывайтесь. У нас были темы. Хуже нету, когда не то, что нас то обманывает, когда мы обманываем. Обмануть самих себя и убедить себя в своей лжи. Это вообще шедевр. Это такой талант. Ну ты же знаешь, каждый из нас знает, что мы, зачем. И мы себя обманули так, все нормально. Но Священное Писание говорит, кто так этим занимается. У кого пьяная голова? Это, говорит, с теми, которые, говорит, на вершине мачты. А на вершине мачты, знаете, чем проблема? Корабль, когда плавает, то его на волнах же крутит. Ну, его чуть-чуть крутит. А мачту, знаете как? То при определенных штормовых вариантах мачты касаются воды. И если ты будешь с этими, с парусами, то и конец тебя, ему, кораблю. А там наверху мачты осиное гнездо называлось. Корзина, в которой находился вперед смотрящий. Потому что с корабля, там на корабле, когда стоишь, ты далеко не можешь видеть, тебя волны перекрывают. И вот кто-то залезал наверх, и там надо еще пристегнуться, привязаться, иначе тебя смоет оттуда. И ты кричишь, это вижу туда, это вижу сюда. И мачта туда, бульку в воду, потом раз сюда, вместе с тобой, с твоей корзиной, в которой ты сидишь, понимаешь? И ты, говорит, будешь... как на вершине мачты. Знаете, люди мира как говорят, пьяному море по колено. Опьянение. Неважно чьими, какими достижениями, какими-то целями, какими-то планами. Отрезвитесь, как должны, Павел пишет. Че, церкви пьяные? Да не от вина, не от выпивки. От образа мышления, понимания. Ну и что теперь? Призвание к чему? Вот оно где связка. Смотри, что делается. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем Спасителя? Ха. Если наше жительство на небесах, то мы ожидаем Спасителя. И потому, как мы ожидаем Спасителя, будет видно. Наше жительство на небесах? Ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше... Уничиженное тело у нас? Что вы говорите? Мы беспокоимся о благополучии наших тел и радуемся, когда у нас такие тела. Ух. А дальше сами разбирайте, три точки надо поставить. Так что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. И странные вещи. Вот сила его действует, покоряет, а мы оказываемся непокорными. Смотри, что получается. По нашему образу жизни видно наше жительство на небесах или говорим о небесах, а говорим о земном. И вот покажи, говорит, славу твою. Ну, сегодня мы не будем Иова читать, Бог ему сказал. Ну, покажи твою славу. Я сейчас своими словами скажу. Ну, вот в чем-то, вот в этом, ну, покажи твою славу. Вот когда посмотришь, чем мы похваляемся, нашу славу, то видно, наше жительство где? Теперь 17 стиха это местописание читаем. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Образ – это значит на кого-то, кого-то берешь в образец. Но чтобы взять в образец, чтобы мы понимали, надо быть не слепому. Если слепой, то тебе рассказывают, у тебя и будет слепой образ. Ты никогда не сделаешь то, если ты не видишь. Это чтобы мы понимали. «Ибо многие, о которых часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христовы». А где они? В церкви, члены церкви. Они в семьях, члены семей. Мужья или жены, дети или родители. Их конец погибель, их Бог чрева, слава их в сраме, они мыслят о земном. Где слава? А почему? А теперь смотрим почему. Читаем второе послание Коринфянам. Пока четвертую главу, а еще и здесь тут же прочитаем и в третьей главе. Чуть-чуть спустя время. Четвертая глава, второе послание Коринфянам. Третий, четвертый, шестой, ну, пятый, чтобы немножко не отвлечься, ну, можно его тоже прочесть. Второе Коринфянам 4, 3. «Если же и закрыто благовествование наше, ну, наперед скажу, о славе, благовествование о славе, иметь призвание видеть славу, о славе открытых глаз, видеть и преображаться. Ну, я сейчас все вместе собираю. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Вот сейчас мы только что прочитали, их Бог чрева, они мыслят о земном. Беда. Для неверующих, у которых, а теперь деталь, Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Шестой. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. По-другому звучит так. Когда для нас открыта слава через Иисуса Христа, славы Бога, тому мы готовы бросить все. По-другому звучит. Иисус сказал, интересно, кому подобим Царствие Небесное, Царствие Божие? Ну, там разные варианты описываются. Это, ну, человек копал на поле. Ну, почему копал, кто его знает. И вдруг обнаружил сокровище. Да такое сокровище, что он готов продать все, что имеет, чтобы купить это поле. Потому что сокровище им найденное превышает то, что он имеет. Отсюда вытекает. И сколько стоит? Да я тебе сейчас все мое отдаю. Так, интересно, у тебя что-то это самое, у тебя с головой все в порядке, ты что решил все отдать за мое поле? Случайно ты там сокровища не нашел? Отсюда вытекает интересный вывод. Если мы не можем до конца что-то от себя выбросить, значит, нами найденное не является ценным сокровищем. Вот эта женщина, берем, хотела освободиться от сатаны. Для нее свобода – это сокровище. Она хочет этого видеть. Но, читаю для нее, у нее Бог века сего ослепил ум, чтобы для нее не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Хотя Бог повелел из тьмы воссиять свету и озарить ее сердце, чтобы просветить ее познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но для нее закрыто благовествование. Она в погибель идет. Вот я прочитал эти три стиха. А как это так? А вот интересно получается. Мы как-то с вами рассуждали эти вопросы. О чем мы говорим? Что нас больше интересует? Бог сказал, иные конями, иные колесницами, иначе иные своей гордостью там и чем-то попало. А говорит, а мы, говорит, только именем Господа хвалимся. А Бог говорит, а я хочу, чтобы вы хвалились тем, что вы знаете меня. Вот это да. Вот такой вопрос на засыпку каждому из нас. Ну, похвались тем, что ты знаешь Бога. Ну, расскажи. И расскажи не минуту, не две. Говори, говори, чтобы потоки шли, шли. Стань Божьим соловьем. Божий соловей никогда песню не повторяет. Конца и края нету. В третьей главе, тут же рядом, конец третьей главы, 18 стих читаем. Смотрите, что здесь написано. Мы же все открытым лицом, как в зеркале. Значит, если лицо открытое. А лицо закрытое почему? Когда делаешь доброе, не поднимаешь ли лица, Каин? А если опускаешь лицо, то грех возле порога лежит. Дальше. А когда он, помните, говорит, я скроюсь от тебя. Слушай, для тебя шанс. Бог с тобой говорит, а я, говорит, скроюсь от тебя. А потом говорит, ты изгоняешь меня. Кто тебя изгоняет? Ты сам себя изгоняешь. Мы же все открытым лицом, как в зеркале. Когда у нас на лице нету маски притворства. А чем больше люди живут на земном шаре, столько масок набрасывается. И вот зачастую бывали такие моменты, просто сидим и молчу. И начинает выходить наружу внутренность. Мне это не надо. Бог хочет показать человеку, ну, послушай себя, ну, посмотри на зеркало, ну, посмотри, что в тебе. Если ты имеешь, ну, как сказать, вот этот образ, и ты этим живешь, ты, тебя только тронь, ты об этом же говорить будешь, ну, больше же о чем, ни о чем говорить не будешь. Или есть другая фраза у людей мира сего, очень глубокая, глубокая, они интересную фразу говорят. У кого что болит, тот о том говорит. Взяли это из жизни. Самое главное, я вижу, что это Священное Писание. Рассказываю. Ведь в Ветхозаветных Писаниях есть одно сильное место по этому поводу. И Бог сказал, пусть приблизятся каратели города. Каратели, это, короче, те, которые уничтожают полностью, и ничего не остается. И вот они вышли, 6 человек со своим карательным оружием, у кого какое, на ту единицу времени, далеких времен. И вышел с ними в священнической одежде кто-то. У него при поясе здесь чернильница, печать, свиток, перья, ножичек для зачистки перьев. Перья гусинами раньше писали, так расщепляли их и писали, макали. Вот печать у него. И вот говорит, Бог сказал, вот идите по всему городу и, начиная от святилища, уничтожайте всех. От старого до малого, от малого до старого, не играет роли. Вот, только не трогайте тех, у кого на челе, на лбу будет печать. Если есть печать, не трогайте. Если печати нету, уничтожайте. А этому говорит, у которого печать, а ты пройди и поставь печать на всех моих рабах, на их челах, сюда на лоб. Только каких? Те, которые переживают, ну я своими словами скажу, мучаются, терзаются от всех бедствий. Каких бедствий? Ну, зачем нас это постигло? Значит, наша жизнь такая, значит, это мы так поступали, значит, наши отцы так поступали, что же это такое? Ну, вот в таком направлении. И вот, говорит, они стали уничтожать, всех поуничтожили, один, говорит, я остался. А Бог задает вопрос. Так от стариков до маленьких, да? Я говорю, ну да. А ты скажи, как могут переживать дети, которые у матерях возле груди молоком питаются? Я говорю, здорово, попался. А как могут переживать детки, которые еще не родились там у мамочки? Я говорю, я понял. Оказывается, сегодня я не буду доказывать, это у нас разные темы были, рассуждения. Они чувствуют. Если, ну я некоторые вопросы только скажу. Во-первых, те двое, Исав и Яков, между собой у мамки в животике выясняли взаимоотношения. Откуда, говорит, это такое? Для чего, говорит, мне это надо? Такая беременность. А Бог говорит, у тебя два разных племени. Вот потому они там, ну, два разных племени, понимаете, и выясняют вопросы. А еще, уже доказал ученый мир это. Говорит, если она вынужденную имеет беременность, не хочет, Вот. И потом говорит, ой, как я счастлив, обманывает. То ребенок настраивается на то, что он нежеланный. Знаете, если вы знали, как трудно работать с детьми нежеланными. Они, оказывается, от чрева матернего знают, что они ненужные. Что они несчастные, что они безнадежные, безвыходные. Никому до них дела нету, понимаете? И вот у них построена жизнь именно в этом направлении. И ты должен с ними работать и должен открыть, что они нужны Господу. А они говорят, у нас все из рук валится. Думай. Я был свидетелем одного момента, расскажу, я не думал, придется рассказать. Молились, были гости. Через гостей было слово, пророческое слово. И на ту единицу времени муж и жена были вместе на этой молитве. Ну, это частный случай всего лишь. Осторожно его будем рассуждать. И вдруг Бог подводит к мужу и говорит, «Велико вопияй о своих детях, ибо только твою молитву слышу». А что случилось с женой? Она, это не истинное слово, это не от Бога. Как такое может быть? Бог материнские молитвы слышит. Мне это рассказали потом. Я говорю, да? Я говорю, подожди. А сколько-то времени тому назад у нее же все тело в прыщах было? Да. И молились за исцеление? Да, говорит. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, тот человек, который это рассказывает, отвечает на мои вопросы. Скажи, что с ней бывает, когда она беременеет? Если бы ты знал, что она рвет и мечет, она против этого. Но она вынуждена беременеть, она вынуждена рожать. Я говорю, ну вот она и причина. Вот по этой причине вот у нее вот такое искушение, у нее все тело в прыщах, молились, да там покаяние надо. А Бог тебе открывает, что ее молитва не имеет никакой силы. Она все потеряла для них. Что ты лжешь? Для тебя дети нежеланные. И они под проклятием. А осталась ей молитва мужа, отца. Мы разбираем вопрос. Печать на челах, печать. Если бы мы знали, сколько дети мучаются. Какие они все-таки честные дети. Чем младше возраст, тем более честнее. Знаете, такие вещи скажут, волос дыбом. Малой плачет в молитве и говорит, Господи, я не хочу в небо идти, не бери меня в небо, потому что мой папа там будет. О-о, все понятно. Маленький. Ты не знаешь, что не будет его там, или твоей такой мамы не будет там. Ты будешь, а они нет. А мучается. А сколько дети мучаются от того, когда мы взрослые ссоримся? Да, нет? А мы маски накидываем на лица, благополучие, устройство. Слава Божия. Да брось ты ерундой заниматься. Выход есть? Да, осознание и покаяние. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, то есть без маски. Вот только тогда можем взирать на славу Господню и преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Назад! Если нет этого преображения, и очень медленно идет духовный рост, мы не можем взирать на славу Божью, и для нас этого зеркала нету, образца и примера не существует, у нас маска. Мы не можем видеть славы Христа. Ослепленные, свои цели имеем, готовы к переселению. Ха. Сомнительно, сомнительно. Весьма сомнительно. Евангелие Иоанна, 5:44. Евангелие Иоанна, 5:44. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которой от единого Бога, не ищете. Видишь, какая следующая деталь получается. Раз вы не преображаетесь в славу, раз вы не говорите о небесном, а у вас больше о земном, значит, вы не взираете на славу Божию, потому что вы ищете, чтобы вас славили и славите один другого. Ну, что делается? Вся жизнь и хождение получается для славы. Для какой? Для чьей? Перед кем? Чего славы? Бог, интересно, показывает эти вопросы. Оказывается, когда говорит, для тебя небо ценно, а как ценно? Он говорит очень просто. Где сокровище ваше, там и сердце. А где сокровище? Если наше сокровище в небе, то наше сердце в небе. А раз сокровище там и сердце там, то говорим о небе, о небесном. А тогда мы хотим и преображаться, потому что, чтобы в небо прийти, это, ну, все имеющие надежду на то, что хотим увидеть Его, Бога, лицом к лицу. Это очень интереснейшая вещь. Почему? Потому что Моисей когда-то сказал, покажи мне всю славу твою, а Бог сказал, человек не может остаться в живых, если меня увидит лицом к лицу. Ну вот у меня там место есть, вот расселено скал, между скалами, интересно, еще на воздухе будешь стоять? Ну да, я говорю, тебя там поставлю и буду проходить. И когда буду проходить, я положу мою руку на твое лицо и пройду, а когда пройду, ты посмотришь меня в спину. Интересно, Моисей должен в спину посмотреть. А раньше у Моисея было, когда горящий куст был, и он пошел туда овец погнал. Это его океан был такой, понимаете? Что там, в другом месте не было зелени, что ли, травы не было? И я не это вижу. Его внутренность кричала, ему нужно было туда, навстречу с Богом. Вот как самарянку нужно было во время жары, зноя дневного, колодцу идти за водой, даже вечером надо идти. Там она не хотела, чтобы ее видали. И вот так вот его вижу. И вот он идет, куст горячий. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова, твоего отца. И он говорит, испугался, боялся посмотреть и закрыл лицо руками. Понимаете, растет внутренность человека. И вот проходит сколько-то времени, ну сколько там, несколько месяцев, ну примерно так. И он говорит, покажи мне всю славу твою, я хочу ее видеть. Интересно. Вот дай Господь, а что разве Он не дает, чтобы нам захотелось вот увидеть Его такую славу. Покажи нам всю славу Твою. Я хочу ее видеть. Он говорит, послушай, вот когда ты хочешь видеть славу, то тебя не интересует мнение, ты не бегаешь за мнениями, и ты не занимаешься тем, кто тебя похвалит, а кто тебя не похвалит. Ты на это обращать внимание не будешь, оно тебе не нужно. Это, знаете как, знаешь, что ты никому не нужен? Никому ты не нужен. Нет, нужен. Господи, ты знаешь, как я тебе нужен? Господи, а еще знаешь как? Ну, ты Бог всемогущий, вездесущий. Ну, знаешь, тебя вселенная не вмещает. Это не вкладывается в мышление, когда придем в небо, оно все вложится, все будет понятно, будет всю вечность открываться, все это тайна. Но, знаешь, вот тебе не хватает моей любви. Вот ты от всех любовь уже имеешь. Ну, к примеру, они тебя любят, первая заповедь, абсолютно, слушай, Израиль, Господь, Бог наш единый, и вот они любят и ближнего, как ты возлюбил. Ну, все, все. А вот я вот один, вот я одна, вот ты знаешь, а ты вот хочешь, тебе не хватает еще моей любви. Вот ты не можешь без нее. Когда это Бог открывает? Господи, я тебе нужен, я тебе нужна. Ты без меня не можешь. Он говорит, нет, не могу. В свое время, когда решался вопрос, и нужно было жертвоприношение приносить, а в жертве участвовать, и Бог сказал, ты помажешь мне того, о ком я тебе сказал, в царе, не им, мне. И Самуил говорит, все ли здесь твои дети? Тот говорит, нет, еще вот один маленький. Позови его. Иначе мы не сядем обедать. Обедать? Да не обедать. Иначе мы не имеем права участвовать в жертве. Он должен прийти сюда. Но он пришел. Бог говорит, встань. Это он. Зашел белокурый, это кудряшки. Значит, как блондинистый, что ли, так? Волос у него был. С приятным лицом, с красивыми глазами. А что это такое? Это вот внутреннее отображение, красота внутри. Черри, вот там внутри. Эта красота выходит на лицо. Стефана, когда собирались бить камнями, лицо было как лицо ангела. Лицо Моисея сияло. Лицо нашего Господа, преображенное на горе, преображение, сияло. Для меня смотрится, вот он зашел. Эй, папочка, это твой сын, да? Ты что, это, у тебя тут первенец такой, которого Бог отверг. Вообще. Да и остальные твои сыны, это же твоя слава. А это твое бесславие, да? Слушай, как это получается у вас в семье? А Бог говорит, встань. Это он. Помажь его среди братьев. Ух ты! Это мы понимаем это? Он говорит, вы понимаете, я вот так вот хочу вас, вот так вы мне нужны. Вот пока я тебя не помажу, ведь чтобы нам сесть и есть жертву, вообще интересные вещи. Сыновей весь дом Исея освятил сам, народ освящали старейшины. А его кто освящал? Бараны освящали его, овцы освящали его. Божье присутствие там было. Не написано. Мы не можем участвовать в жертвоприношении, пока я на него не вылью рог с елеем. Вы представляете, что это такое? Жертвоприношение, в котором участвует пророк и семья после, как вылит елей. А это же священный елей помазания. Если глубже понимать, дом наполнился благоуханием. И они сели за трапезу. Это трапеза жертвоприношения. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, которая слава, а слава от единого не ищете? Потом он будет говорить интересные слова. Медведя догонял, льва отымал, овечку. Владычество на раменах брал, овечку нес в стадо. Эй, да, говорит, мы знаем такие сказки, догоняли. Чуть-чуть кое-что оставалось от наших барашек. Все сожрали уже хищники. Это у вас. Они говорят, не у меня, это же прообраз Сына Божьего. И вот эта слава, слушайте, мы нужны Ему. Вы знаете, об этом говорить можно, конца и края не будет. И взирая на эту славу, преображаясь в тот же образ. Он говорит, хочешь, чтобы так было? Я тебе что-то говорит, расскажу. Исаия, 40 глава. Один из таких примеров того времени. Это исполнилось, когда пришел Иоанн Креститель. Это вообще уникальное событие. Когда Исаия в 1 главе говорит, Бог через него сказал, вот научитесь вот так поступать, вот так, вот так, вот так, и когда вы придете, я, говорит, решу все остальные ваши вопросы. 40 глава. Давайте мы ее, Исаия, с 1 стиха читаем. Утешайте. «Утешайте народ мой!» говорит Бог ваш. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его». Боремся, хотим быть победителями, не получается. Мучаемся, терзаемся. «Ну когда же получится? Ну когда? Никак ничего не получается!» Исполнилось время борьбы его. Что за неправды его сделано удовлетворение. Это называется жертва Сына Божьего. Ломимое святое тело, изъязвленное, пролитая кровь. Ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Но здесь говорится о народе Израиля, но с другой стороны здесь говорится о том, что все грехи были взяты на нашего Господа. А теперь, говорит, глас вопиющего в пустыне. Знаете, как это звучит? Ты понимаешь, что он ради тебя умер? Чтобы было понятно, помните, история жизни два брата, близнецы или погодки, я уже не помню эту историю точно, детали. Один христианин, другой безбожник, не помогал им увещевать бесполезные варианты. И однажды безбожник этот, ну или грешник, как его назвать, прибегает домой в состоянии опьянения, одежда в крови. «Спаси меня, спрячь меня, за мной гонятся, я убил человека». Ну, случайно, специально, сейчас уже детали, хотя они маловажные. Верующий говорит: «Быстренько переодеваемся одеждами, быстро, 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 скорее, скорее, и убегай!» И одевает на себя одежду в крови, одежда убийцы. Органы власти забегают: «Где? О, вот он, в этот же дом заскочил». На лица же они похожи. А с другой стороны, где ты найдешь такого сумасшедшего по-человечески человека, который бы одежду убийцы на себя одел? Такое же не бывает. Иногда бывает. А вот, схватили, потащили, там, давай его допрашивать. А он только одно говорит: «Я знаю, что совершено преступление, за которое я должен получить должное возмездие». Ну, ему там суд сделали. Защитника, адвоката ему не надо. Последнее слово обычно говорят осужденным. Он говорит: «Совершено преступление, за которое я должен понести должное возмездие, наказание». Хорошо, в тюрьму. Все это прекрасно. Значит, засудили, он сознается. Завтра казнь, сегодня вот он как бы ожил так или как. Попросил начальника тюрьмы прийти. Я хочу написать завещательное письмо. Письмо завещательное работает только после смерти. Он говорит: «С одним условием, я напишу, вы не имеете права читать». Тот сразу насторожился. Он говорит: «Поймите, даже завещательное письмо, оно же будет иметь силу только после моей смерти». «Ну да, тогда, что бы я здесь написал, не играет роли». «Да. И сейчас я напишу, и вы в моем присутствии запечатаете его. И еще самая главная деталь. Это письмо вы отправите по указанному адресу только после того момента, когда будет совершена казнь, меня убьют». Все прекрасно. Тот опечатал, все взял, завтра его казнили, письмо послано. Письмо приходит на адрес. А там имя Его. На свое имя он пишет. Потому что он же пока не под именем своего брата. А тот прячется. Ну, письмо зашло в дом, тот открывает: «Ну, письмо на имя моего брата. А брата нет уже сколько времени, кто знает, где он, что, чего». Открывает письмо: «А, ужас! Я в твоих одеждах умираю за тебя или умер». Там я не помню детальность такую. «Ты оправдан пред законом, пред мстителями, перед родственниками убитого тобою. У меня, говорит, тебе просьба, сохрани, говорит, мои одежды». Тот выбегает, до этого прятался. Теперь он бежит: «Остановите казнь! Эй, ты что, ненормальный? Это я убийца, это, а это не он!» Пока эта разборка пошла, пока... Да, точно. Это доказывает, что он убийца, а то его брат. Все проверяют, все правильно. «Ну тогда и меня накажите, убейте или что?» Он говорит: «Мы не имеем права. За твое преступление заплачено все, понимаешь, сполна. Если сейчас мы тебя будем наказывать, значит, мы ущемляем, упраздняем это жертвоприношение». Как ее правильно сказать? Жертву, вернее, наказание. «А что мне теперь делать?» «Молодой человек, сожалеваем, но вас просто не существует, понимаете? Ваш брат умер под вашим именем, а свое имя отдал вам». Что получается? Вот это открывал Иоанн Креститель и говорит: вот по этой причине. А теперь интересный вопрос. И вот теперь в каком состоянии таком, я не знаю, человек, этот бывший убийца, идет в одеждах брата? Раз задрать одежды нельзя. Ну, во свои волосы, может быть, драл. Не знаю. И вот его друзья, подруги встретили. Он пойдет с ними? Сомневаюсь. Он пойдет на старые дороги? Сомневаюсь. Думаю, что пойдет, знаете, когда? Когда остынут эти чувства, забудется все, и потихонечку начнется работа греховных вирусов. Вы шли хорошо, но кто-то вас остановил. Знаешь, что получается? А теперь возвращаемся назад. Почему он побежал на покаяние? Потому что он грешник? Нет. А почему? Потому что заместительную жертву увидел. Вот в чем сущность Евангелия. Не то, что мы грешники и покаетесь, а вот заместительная жертва за наши грехи, и мы, да как? Это я должен, это меня должны, это я виновата. А это он взял на себя. И вот теперь вот потому этот бывший преступник пошел на покаяние. Для меня это настолько доступный вопрос. Теперь смотри, что он говорит. Заново. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог наш. Вот она жертва, вот оно утешение, как вот для этого убийцы. Говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду сделано удовлетворение. Заплаченная жертва. Глаз вопиющего в пустыне. Вот теперь работает глаз, голос. Приготовь теперь путь Господу. Прямыми теперь сделаешь в степи стези Богу нашему. Всякая ямина, горечь, дол, отчаяние, обида наполнится. Всякая гора, холм, гордость понизится. Кривизны то налево, то направо выпрямятся. Неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня. И узришь ты спасение Божье, ибо уста Господа изрекли это. Так почему слава Господня не является нам, и мы не видим? Ха, да потому что мы не видим заместительной жертвы. Слепые. Ослепленные. Огненная колесница неба поможет нам, чтобы нам переселяться? Не думаю. Осознание, осознание. Почему это происходит? Псалом 105, с 19 по 22. Псалом 105, с 19 по 22. Это описывается, когда народ Израиля были в пустыне, и вот они там сделали золотого теленка. Это страшная такая катастрофа. Почему страшная? Потому что вот Моисей зашел на гору, так 40 дней, 40 ночей там был. Они говорят, а вот он зашел, и мы не знаем, что с ним. И вот они говорят, дай, сделай нам Бога. Ну, там целая история, принесите ваше золото, серьги, вот вылил. Мы с вами тоже разбирали, это очень страшная тоже вещь, вылил. И он говорит потом, Аарон, и вышел телец, я его просто обработал, я его не выливал, он сам вылился. Это принцип колдунов. Многие христиане занимаются колдовством с гаданием на кофейной гуще. Кофе выпили, банку перевернули, кружку. А потом туда смотрят, какие там фигурки. И что они начинают видеть вот в этих каплях осадка от кофе. Или по облакам. То же самое колдовство. Это звучит так. А раньше колдуны еще другие вещи делали. Мы приходили к больному человеку и давали ему определенную жидкость. Пополощи, говорит, рот. И выплюни. И когда выплевывают человека, оно выливается. И вот они стоят и смотрят или сидят. Какие фигуры они теперь из этого видят. И начинают с этого колдовать и рассказывать всякие вещи. Вот что сделал Аарон. Я вылил, а он вышел. Жидкий металл, раскаленное золото, жидкое, приобрело форму. О, теленка на поле. Ты смотри, какое чудо. Я же просто плесканул. Но я его просто потом обработал. Больше ничего. Прочитайте сами, проверьте. А почему вы это сделали? А потому что нету Моисея. Нет, не поэтому. А почему? А мы не хотим, чтобы ты был нашим царем. Ну ты нас вынудил по ненависти к нам. Вы с Моисеем нас вывели. А это была страна, где молоко и мед. И куда вы нас привели? Когда в миру были, все вот так было. Как стали за Господом идти, то там, то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь. Что-то происходит, какие-нибудь. Да раз у меня ничего не получается, да я уже рукой махну, да я уже пойду в мир и буду грешить, а я буду пить, а я буду курить, а я буду гулять, а я буду блудить, а я буду вот это делать, а я буду вот это делать. Понятно. Значит, золотой теленок тут уже рядышком стоит. Просто для них это все закончилось плачевно и окончательно. А для нас еще чудо милости. Мне говорит, слушай, я хочу тебя утешить. Да ты не сюда смотри, ты понимаешь? Ты посмотри, ненавременные страдания, они ничего не стоят по сравнению с остальным, понимаешь? Ничего, потерпи. Я в небе отру твои слезы, твои проблемы сниму. Только сейчас не горячись, не делай этого. А чего горячимся? Связка со старым миром не обсечена. Привязанность. Это как шарик, я помню, рассказывал, Бог открыл, вот эту, говорит, передашь. И, Боже, интересно, как такое можно передавать, не в смысле против Бога, для меня удивительно. Но во время проповеди, то понятно. А во время распорядительства на пиру, быть распорядителем пира и такое рассказать, интересные вещи. Ну, раз ты говоришь, значит, надо, ну и как же это делать, как же это делать? И вот бракосочетание закончилось, спускаемся в нижний подвал, а там столы накрыты, и я... А для меня все приготовило. Вот это да. Все уже разложено на столах. Это в здании церкви делалось. Вазочки с цветами. И к ним привязаны несколько шариков. И на разной высоте они так привязаны. У какого подлиннее веревочка, ниточка, у кого покороче. Я подхожу, так его одного опустил. Я привязанный, ну лети. Он же. Я говорю, выше не можешь, да? Привязанный. А в теме Бог сказал, передашь. Каждый вот, на примере шариков, каждый шарик имеет 100 веревочек. И вот теперь ищешь, какая же веревочка его держит. Так, это не та, это не та, это... Во-во-во, ах, вот это ее отсек. Раз, поднимается, ну все, хорошо. Ты смотри, выше не поднимается. Тебе следующую. Говорит, ты долго будешь отыскивать это? И надо все рубануть. Сколько христиан в течение жизни отсекли 99, одно оставили. И потом жизнь кончается, а привязанность имеется. Ушли далеко, вон он Соломон, а привязанность, ниточка, Египет. Это сплошь и рядом. Сто пятый псалом, 19-й. Сделали тельца у Харива и поклонились истукану. И самая главная фраза. Променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. Кстати, Египет – это земля Хамова. Хам, который смеялся. Это для информации просто так. 20 стих. Променяли славу свою. Для нас Бог открыл два уровня славы. Ну, пускай будет так, ладно? Так грубо буду выражаться. Слава в небе, ей предшествует слава на земле. И вот эту славу на земле, ну, чтобы было понятно, описывается... Благочестие имеет обетование жизни настоящей и будущей. Две славы. Вот то же самое здесь. Вот чтобы войти в славу ту, нужно получить славу эту. Слава эта, ну наперед, по сегодняшней теме, как получится уже передать, это быть водимым, руководимым, и быть в нем, и он в нас. Слава. Быть едиными с ним. Слава. Вот променяли славу на временное. Благополучие, похвальба, дома, машины, транспорт, тела, телосложение, внешность и одежды. И вот это слава. И когда сходимся, христиане, об этом и говорим, а больше говорить не о чем. Почему? Променяли славу свою на изображение вола. Что значит? Ну, то есть все земное, плотское. Слава. Вот один из глубоких вопросов славы, берем исход. Смотрите, что здесь говорит Моисей. Исход, 33 глава, с 14 по 16 стих, исход. Он говорит, вот она слава, вот это важно, вот это необходимо. Исхода, 33, стих 14 по 16. Господь сказал Моисею, то есть, «Сам я пойду и веду тебя в покой». А Иисус сказал, «Сам я, пастырь добрый, полагаю душу свою, жизнь свою за овец, пойду впереди тебя и веду тебя в покой мой». Где покой? Существует две славы покоя. Покой в небе и покой на земле. Сейчас мы пока изберем покой на земле. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, как пастырь со своими овцами, когда ты будешь руководить нас твоим советом, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. Ну, он пока мне сделает сравнение, славнее. Ну, мы уберем славнение не то, чтобы нам с кем-то себя сравнивать. Не надо этого делать. Это пускай Бог разбирается. Славность наша заключается в вопросе, что ты идешь с нами по-другому. Он сказал, если, говорит, вы будете исполнять мою волю, то я, говорит, сам Бог поставлю мое жилище среди вас и вселюсь, и буду ходить. Это еще не в небо. Это еще не земля обетованная. Это еще пустыня. И вот в пустыне я, говорит, с вами. При множестве скорбей, при изобилуем радостью. Имена наши записаны на небесах, мы ликуем. Мы видим это благословение, жертву Сына Божьего. Для нас земное не интересует, нас интересует небесное. Ну тогда, конечно, произойдет следующее место Писания. Псалом 77, с 3 по 8 стих. Псалом 77, с 3 по 8. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. А вот тут делаем остановку. Отцы народа Израиля. 11 колен. Почему 11? Ну, потому что Иосиф это один из 12. И вот отцы наши побыли, увидели Иосифа, которого продали. И вот они взяли своих жен, детей, своего отца и привезли в Египет. А потом рассказывали своему поколению следующему, да? Рассказывали. И рассказали так, а Бог нашему отцу, а вашему деду Иакову сказал, иди в Египет, и я с тобой туда пойду, а потом я тебя оттуда выведу. Там это следующая глава, после того, когда его дух ожил. Я уже не стал там читать. Вот. Вы это передали детям? И теперь ваши дети на 430 году пребывают, ну, не столько они, конечно, жили, но следующее поколение, 430 год уже в Египте находятся, и они говорят, о, теперь наш Бог выводит нас. А Бог сказал, да нет. Они сказали, не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Назад хотите в Египет, значит, вы хотите, чтобы фараон царствовал? Нет, я от пенсии не отказываюсь. Я не хочу, чтобы Иисус Христос надо мной царствовал. Пускай надо мной царствует сатана. Зато пенсию буду иметь. Вы и приехали. А с этого примера теперь берите все остальные случаи жизни. Ну, получается так. А когда бывает беседующий, работающий, а как без этого можно жить? Без этого разве можно жить? А кто сейчас так может жить так свято? Что ты говоришь? Так невозможно жить. Ага, понятно. Египет нужен. Ясно. Понятно. Что слышали мы, узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове, положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. Как ты будешь возвещать, когда из твоих глаз исчезла слава? Как? Нету славы, возвещать нечего. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога. Ну тогда, когда для тебя Бог есть слава, и Его явление тебе слава, тогда и будешь возлагать. И не забывать дел Божьих. Когда для тебя глаза открыты, ты видишь, ты будешь не забывать. И хранить заповеди Его. Будешь хранить заповеди Его, а иначе не будешь. И не быть подобным отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем, неверному Богу духом своим. Что? Еще раз. Неустроенному сердцем это один вопрос. Неверному Богу духом своим. Моисей был верен во всем доме его. А тут неверный дух. Что? Характер? Образ жизни? Дух. Уже дух вошел. Отсюда вытекает вывод. Если слепота и не видим образа славы, значит, мы с вами сегодня читали. Бог века сего ослепил умы, чтобы не воссиял свет. Ну что делается? Немедленно, Господи, помажь наши глаза. Это признаки седьмой церкви книги Откровения. Уверен о себе, что ни в чем не имеешь нужды. А не знаешь, что жалок, слеп, нищ, наг, несчастен, беден. Слеп. Я говорю, советую тебе купить. А я не вижу. А я тебе советую. Вот если ты возьмешь, то откроется. Увидишь такие вещи, скажешь, Господи, да как же это так? Я думаю, что заключительное место будем сейчас читать. Евангелие Иоанна, 11 глава, 39-40 стих. Это, конечно, о другом событии, связанное с воскрешением Лазаря, которого наш Господь воскресил. Но мы оттуда возьмем часть примеров очень интересных, необходимых нам. Прочитаем с 38-го. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к гробу. То была пещера, камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, уже 4 дня, как он в гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, ну только что же говорил, ну чуть-чуть времени тому назад, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. Ну, почему она не верила? Нет, она верила. Ты веруешь, что воскреснет брат твой? Да. Последнее воскресенье? Да нет. Я есть воскресенье и жизнь. Ты веруешь? И вот, ну, что получается? Славу увидеть. Вот когда мы видим славу Божию, знаете, вера, я по-другому ее назову немножечко. Закиньте с правой стороны лодки и поймаете. Они поверили? Ну да. А давайте по-другому скажем. Они послушались. У них во внутренности послушание появилось. Давай забросим. Объясняю, чтобы было понятно. Сколько было моментов и решаемого вопроса, что нужно делать, давай делать. Нет, а я против, я не хочу так делать. А почему ты не хочешь? А у меня мое мнение есть. Оказывается, чтобы было послушание, нужно иметь одинаковое мнение с ним. Не будет послушания, не будешь иметь одинакового мнения. Поэтому первая заповедь начинается: «Слушай, Израиль!» А «слушай» в корне этого слова – послушание. «Послушай», «послушайся», «стань послушным». И он тогда для тебя единый. И ты уже будешь бежать, чтобы делать. Тебе хочется, хочется, ты по-другому не можешь. Знаете, как это звучит? Вот больная душа отвращается от любимой пищи. А здоровая душа аппетитом горит. Вот дай любимую пищу. Любимая пища, это оказывается видеть образ Бога, преображаться открытым лицом, об этом говорить, этого искать. Это серьезно. Ага, когда это, Господи? А тогда, когда ты видишь мою, говорит, славу. Так какая же слава у нашего Господа? Ну, немножечко только скажу, сегодня больше не буду касаться этих вопросов. Библия говорит, главное же состоит в том, меня немножечко это удивляло в свое время, ну как в том? Главное состоит в том, что Бог возлюбил мир. Следующее главное, что Он послал Своего Единородного Сына. Следующее главное, ну что Бог пришел во плоти. Следующее главное, что Он умер за грехи. Следующее главное, что Он воскрес. Дальше. А вот самое главное, вознесся. Как? Прочитайте, увидите. Главное состоит в том, что имеем такого первосвященника, который прошел небеса. Вот эта деталь говорит об этом всех вопросах вместе взятых. И вот он триумф, печать. Прошел небеса со своей кровью, значит, святая святых храма внес, встреча с отцом, посажен на небесах, в знак печати посылаешь огненную колесницу для переселения. И эта слава, ты это видишь, становишься другим человеком. Об этом хочется говорить. Об этом и ты ищешь такие же, которые так же понимают, которые так же этого хотят. Птицы слетаются по роду своему, среди рода по интересам. Понимаете? Вот к этому влечет. Этого хочется. Он говорит, вот это есть жизнь. Вот тогда ты все будешь бросать, от всего отказываться, и это тебе не нужно, и то. Но дело в том, что Священное Писание говорит, есть два варианта, как минимум, когда от чего-то отказываются. Вот когда апостола Павла везли на корабле в Рим, осужденного за имя Господа, и в обуревание попал, в шторм корабль, 14 дней, насколько я помню, они носились в Адриатическом море, и вот ни звезд, ни луны, ни солнца, и исчезала всякая надежда. И надо было разгружать корабль. И вот они побросали общий груз, и потом еще дальше пшеницу там высыпали. Написано, потом выбросили свои вещи своими руками. Дело заставило выбросить. Узкие обстоятельства заставили выбросить. Я резко перехожу. Бог говорит, вот Авраам, Исаак и Иаков, который обманул волосатого брата своего, бежал, потом говорит, иди вернись. А Бог ему говорит, ты вот пойди, вот там, где твоя голова была на камне, и вот там построишь жертвенник, там живи и призови имя Господа.
О, все, а что все? Чужих богов принесите.
Видите, когда заработало?
Одежды перемените, не потому что вонючие, а потому что месопотамские, потому что у меня такие были одежды. Я когда изучал эти вопросы, был за голову взялся.
Я не знаю, насколько там у них были такие одежды, но почему-то могли видеть красавец по телу.
Как? Что за одежды такие? Когда паранжа должна быть накинута. Ладно, это уже другие вопросы.
И вот они сняли свои украшения, и он закопал под дубом. Его заставило что? Ответственность? Страх? Совесть?
Я назад возвращаюсь.
А когда ты от Лавана уходил, ты об этом зашевелилось у тебя что-нибудь?
Библия не повествует. Если зашевелилось, то он, да ладно, ты подумаешь. А может быть, вообще не зашевелилось? На корабле зашевелилось, надо спасать себя, свои шкурные интересы надо спасать. А здесь, ну, наверное, тоже. Испугался. Как? А что ты не сжег?
А вот представьте, немножко раньше, если бы он там прозрел раньше, и он бы сказал, мы идем, я должен пойти, мне хочется туда пойти, где голова была на камне. Там у меня была встреча с Богом, а я отвернулся и ушел. И вот теперь столько у меня проблем. Я теперь, как младший сын свиного корыта, Иисус потом будет, говорит, эту притчу рассказывать, я пришел в себя, и вот я пойду и скажу, согрешил против неба, пред тобою недостоин называться сыном твоим. И вот взял, принесите ваших богов, перемените одежды, снимите украшения, сейчас мы спалим, а теперь мы пойдем. Найдите, где написано. Нету. Слава Богу, хоть таким методом добился Бог. Слава. Не жалею. А до сих пор было жалко. Мне приходилось видеть людей, когда вот они каются, освобождаются. Ой. А вот это надо оставить. Жалко выкинуть. Я вам рассказывал. Мазюкалась, что только у нее там не было, замуж вышла. А это для тебя, какие сказки ты рассказываешь? Целый день друг друга не видим, а вечером приходишь, с тебя уже все ссыпается, слазит. Для кого ты сказки рассказываешь? Наконец она решила, только не осуждайте, пожалуйста, не надо. У него своих проблем, у нее своих, у каждого своих хватает. И вот она убрала, на подоконник положила. Слава Богу, уже на ней не видно ничего. О, с подоконника исчезла. Ну, наверное, выкинула. Это тебе так хочется. А оказалось, она взяла и подарок своей подруге подарила на работе. А он был удивлен. Она с работы приходит, на работу пошла, лицо ангела. А с работы возвращается, сыпется с нее там кое-чего. Ну, что-то успела вытереть, а что-то уже не вытирается сразу же. На работу пришел. Сокровища лежат. А где остальное? А я своей подружке подарила. Знаете, как это звучит? Сыны и дочери в таком роде мудрее сынов света в своем роде. Я не знаю, как сказать. Вот. Я знаю, что сделаю. Кому ты должен моему хозяину там 100 мер, напиши 80, 20 мы с тобой разделим. Ты сколько, 80 там мешков, напиши там 60, разделим. Ну и что делается? И вот он приходит, так, ну, значит, я же тебе подарил, это же мое, теперь давай я так и тоже сделаю. Опа, почему так? А сокровища не видно. Славы нету. Если бы видели люди всю славу Божью, то и выбросили бы это все. Еще бы каялись и никогда бы такие вещи не сделали. Но я не собираюсь разбирать ее. Как это происходит? Боже, помоги нам увидеть, что с нами происходит. Да что же это такое? Боже, очисти нас, освети, чтобы для нас воссияла красота неба, чтобы мы увидели, ты-то ни при чем, ты все сделал. Чтобы мы это видели. Чтобы нам этого хотелось. Вот чтобы у нас этот духовный аппетит был. Господи, помоги нам в нашем осознании, покаянии. Идем к нашему Господу в молитве. Склоняем сердца, колени. Господу нашему славу. Аминь. Молимся. Господи Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты есть наш Господь и Бог, наш Отец, мы Твои дети, Твое наследие. Мы благодарны Тебе за неизреченный, действительно, неизреченный дар спасения. За Твою любовь, за Твою милость, за Твое прощение, очищение, за жертвоприношение. Агнец, закланный от создания мира, Бог во плоти. Твое желание, наконец, исполнилось. В полноте времени Он пришел и отдал Себя для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы была Твоя победа, Твое очищение. Оставление Твоего святого имени. Господи, чтобы сила Твоя действовала дальше. чтобы было изменение внутренности нашей, чтобы для нас сокровища неба были открыты. Господи! Чтобы эта сила Твоя была явлена. Господи! Какое это величайшее чудо благословения спасти тогда, когда бывает безвыходность, безысходность, никчемность, бесполезность. И Ты дающий эту возможность. Хвала имени Твоему Святому. Это Твоя милость, это Твоя победа. Это действие Твоей благодати. Благодарность Тебе. Боже, это величайшее чудо, которое Ты совершил со Своей кровью. А кровь-то не наследует небо. Такого не бывает. Со Своей кровью вошел во святая святых небо. Твоя кровь прошла. Прошел Ты. Сын человеческий, Сын дан нам. А теперь это благословение Божие. Когда-то сказал об этом проданный в рабство Иосиф. Скажите обо всей моей славе. Вот они, колесницы, возьмите их и приезжайте. Скорее, побросайте все, что для вас было ценно. Не жалейте, выбросьте. Если вы понимаете, какую я славу имею, какой я достаток имею, то вы выбросите. Ведь вы, когда сюда придете, оно вам не понадобится. Ведь вы же его выбросите. Это зачем вы его сюда довезете? Боже наш, Боже наш. Как часто мы проталкиваем, а нам пригодится и то, и пятое, и десятое. Как будто бы в небо оно пойдет. А в небо оно никогда не пойдет, оно там и не нужно. Ты сказал, вот та слава. Славой, которой являешься Ты, это личное общение с Тобою, это благословение Твое присутствие. Что может быть еще дороже? Ты сказал, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Иисус, Ты сказал, если любите, я явлюсь сам, и мы придем с Отцом, обитель сотворим. Что еще прекрасней может быть? Хозяин вселенной, можно так сказать? Владыка владык. И Тебе... У тебя, ну, можно, ты не огорчишься же, конечно. Тебе не хватает поселиться в нашем сердце, в полноте. Вот вселенная тебя не вмещает, а тебе этого мало. Это хорошо, приятно это слышать, что тебе этого мало. Тебе хочется жить в наших сердцах, в моем и вот в окружающих сердцах. Боже, это действительно правда. Тебе мало любви всех. Тебе любовь каждого из нас нужна, чтобы мы Тебя сильно-сильно любили. Боже, благодарность Тебе за это величайшее счастье, что мы нужны Тебе. Благодарность Тебе за это величайшее счастье, что ради нас Ты послал Своего Сына, Иисус, ради нас. Да, Ты сказал, если 99 овец, они в загоне, одной не хватает, Ты оставляешь все, не смели, чтобы оставить. Но теперь надо ее найти, отыскать. Сколько радости, когда отыскиваешь, и владычество на раменах, на плечах несешь. А потом говоришь, порадуйтесь со мной, я нашел мою потерянную овечку. Боже, Господи, Ты омываешь, очищаешь, собираешь. Мы благодарны, что даешь нам такую возможность молиться о самих себе, друг о друге. А тех, кто на интернетных полях, в разных уголках земного шара, разных странах, континентах, часовых поясах, о которых ничего не знаем, даже не слышим. А однажды мы увидимся и будем знать, что это вот они мы, и вот они. Боже, а пока мест так. И мы благодарны Тебе за это благословение, за это чудо, за эту милость, за Твою заботу, за это счастье, за то, что имеем такие общения, за жертву общительности, за хлебы предложений. За то, что у Тебя тупиков нету, у Тебя только выходы. Ты лечишь, узлы развязываешь, оковы снимаешь, открываешь двери темниц, измученные души выпускаешь на свободу. Ты имеешь Твое мнение о нас, и оно основано на Твоем мнении. Оно безошибочно. Это такое счастье, что Ты знаешь о нас все абсолютно. Ну все, 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 все. Но ты просто хочешь услышать, что скажем мы. А еще самое главное, ты хочешь услышать, что мы скажем о тебе. Каков ты, Боже, если бы не ты, если бы не ты, если бы не твоя любовь, если бы не жертва твоего сына, Боже, И это вот обновление Твоей милости каждый раз. И вот сегодняшний этот день, Боже, и мы благодарны Тебе за это благословение. Боже, да будут наши сердца открывающиеся, и чтобы вселялось это Твое благословение и Слово Твое обильно со всякой премудростью. Боже, чтобы сила Твоя наполняла. Благодарность мне Твоему Святому. Являй дальше могущество Твое. Управляй дальше. Храни в руке своей от коварства коварных. Боже, сокрой тени крыл Твоих. И напояй нас Словом Твоим. Напояй, напояй. Ты сказал, мы должны быть напоенными Твоим садом напоенными. Общники сока и корня виноградной лозы. Боже, а Твой поток, он полноводен. Это правда. И мы благодарны Тебе за это благословение, за эту величайшую милость. Управляй дальше. Благослови нас руководством Твоим, чтобы нам быть водимыми Твоим советом, чтобы идти за Тобою, слыша голос Твой и прославлять имя Твое святое, и чтобы слава Твоя постоянно была пред глазами нашими. И чтобы мы дорожили этим благословением славы Твоей и прославляли имя Твое святое. А Ты сказал, тогда будем преображаться и от славы в славу возрастать. Да, это действительная правда. Это большое благословение. Открытым лицом, взирая на славу, преображаться в тот же образ, который имеем в Тебе. И однажды у Белого престола встреча. Господи, и тогда уже не оторвем глаз. А Ты сказал, чтобы это было. Освящай нас, помогай нам, Боже. Да будет имя Твое прославлено, примет нас благодарность, будь возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.